Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В прошлый раз у нас с вами было занятие, посвященное закону духовного возмездия, или же тому закону, по которому, собственно говоря, построена вся структура существования мира духовного. Как было сказано в цитате из книги Небесной, на котором строилось это занятие, из книги «Тайны Небесные», закон же порядка, из которого все это проистекает, есть тем, о котором Господь учил у Матфея, говоря следующее. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть суть закона духовного возмездия в том, что человек получает точно так же, как он отдает другим. И чем больше он отдает, тем больше он от них получает, если он только не отдает для того, чтобы получать обратно. То есть, если это не торговля. И вот в книге «Деяния апостолов» в уста Павла было вложено следующие слова. «Надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Нам из латинского слова известно, что послания Павла были даны, были включены в Новый Завет, позволено включить в Новый Завет, как определенного рода абсорбент, то есть чтобы отвлекать внимание людей и абсорбировать в себя всех нечистых, чтобы они не профанировали в себе и собой евангельские истины. Но в то же время в этих посланиях Павла встречается очень много такого, что он слышал, например, общаясь с апостолами, что у него есть совершенно прекрасные вещи, когда он говорит о вещах общих, которые на него приходили этим ангелов и Господа, с которым он состоял в общении, пока был в мире. И вот эти вот слова «блаженнее давать, нежели принимать», совершенно очевидно, он сам-то их слышать не мог, потому что он лично с Господом никогда не общался в этом мире. Но он наверняка слышал их от апостолов. Наверняка среди апостолов это было как бы общим выражением. Если он их упоминает здесь как, ну, что-то такое общеизвестное вот в кругах тогдашних христиан. И совершенно очевидно, что вот эти слова «блаженнее давать, нежели принимать», они максимально согласуются со всем учением Господним. Особенно так, как оно изложено в Евангелии от Иоанна. И поэтому совершенно очевидно, что на вот это вот утверждение, на вот эту цитату можно опираться безбоязненно, как на слова самого Господа Иисуса Христа. И вот здесь очень четко сакцентирован момент, что давать невыгоднее, потому что многие вот говорят, вот давай другим, и к тебе вернется, пускай свои хлебы по водам, они к тебе приплывут назад. Закон возмездия, закон кармы. Делаешь правильно, у тебя будет все хорошо складываться. А тут говорится, давать блаженнее, чем принимать. То есть, когда человек дает, он обретает определенное внутреннее блаженство, которое никак не измеришь, а которое никак не связано с какими-то внешними воздаяниями, которые тоже бывают, потому что, как мы уже говорили об этом в прошлый раз, на этом был построен закон духовного существования Вселенной. Когда человек отдает другим Господне, то другие, побуждаемые его внутренними стремлениями, которые в духовном мире, сообщаясь, входят в человека, который ему дает, они, если они добрые, то они остаются с ним, если злые, от него уходят, но добрые, оставшиеся с ним, действуя под его побуждениями, даруют ему в том числе и доброе чисто внешнее, то есть доброе внешнего существования. И, соответственно, в небесах происходит взаимообмен вот этим вот побуждениями к доброму, и поэтому там всякий побуждает другого к дарованию доброго, но побуждает не ради себя, а побуждает из себя, ибо он сам одержим вот этим вот внутренним стремлением к доброму. И добрые духи, ангелы отличаются тем, что от демонов, что они принимают в себя Господню божественную любовь в чистом, в неискаженном, в неопрелюбодействованном виде и позволяют этой любви порождать в них побуждение ко всему доброму и ко всему истинному и позволяют этой любви формировать через соответствие все внешние представительности своей жизни внешней, то есть свою внешнюю реальность. Латинское слово в книге о божественной любви и божественной премудрости, об этой божественной любви, о любви вообще говорит, что суть любви состоит не в том, чтобы любить себя, но чтобы любить других и с ними соединяться через любовь. Это самое в любви состоит также в том, чтобы быть любимым другими, ибо таким только образом происходит соединение. Естество всякой любви состоит в соединении, так же, как и самая жизнь ее называется приятностью, удовольствием, наслаждением, сладостью, блаженством, благополучием и счастьем. Любовь состоит в том, чтобы все свое сообщать другому и чтобы чувствовать приятное другому, как приятное для самого себя. Это, собственно, значит любить. Чувствовать же только свое приятное в другом, а не его в себе, не значит любить, а значит любить только себя. В первом же случае это значит любить ближнего. Эти два рода любви прямо противоположны между собой. И хотя оба они производят соединение, и хотя не видно, чтобы любить свое, то есть любить себя в другом, могло разъединять, однако такая любовь действительно разъединяет. И разъединяет до того, что поскольку кто любит таким образом другого, постольку же ненавидит его. Ибо эти соединения постепенно расторгаются само собой, и тогда любовь становится ненавистью совершенно в той же степени. То есть эти два рода любви прямо противоположны между собой, то есть любовь своего в другом, или своего удовольствия в любом, и любовь в себе удовольствия другого. И хотя оба они производят соединение, и хотя не видно, чтобы любить свое, то есть себя в другом, могло бы разъединять, однако такая любовь действительно разъединяет. И разъединяет до того, что поскольку кто любит таким образом другого, постольку после ненавидит его, ибо это соединение постепенно расторгается само собой, и тогда любовь становится ненавистью совершенно в той же степени, в которой до этого она была любовью. Тут можно привести пример. А ты потом посмотришь, тут есть, да. И смотрите, вот, скажем, родители, есть такие родители, вот они до безумия любят своих детей. Но они любят их так, что они хотят их контролировать. Они им указывают, как они должны жить, что они должны делать. Они заранее распределили за них все это будущее. И если дети пытаются сопротивляться этому, то они их принуждают всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. И они им постоянно рассказывают, как я тебя люблю, я только о тебе забочусь, я только о тебе думаю, я только для тебя делаю. Но на самом деле они любят не удовольствие детей, их не интересует, каково удовольствие этих детей. Их интересует собственное, то есть всю вселенную, начиная вот с, прежде всего со своих детей, построить по своему образу и подобию, превратить в детей в то, что им кажется есть добрым и истинным. И как оно у детей-то есть свое собственное представление, с неизбежностью, уже потому что они не их родители, то есть ребенок, он не будет чувствовать, что желание, вот представление родителя является его собственной судьбой. И по мере того, как ребенок будет пытаться сопротивляться этому, а он неизбежно будет пытаться, иначе он себя будет чувствовать как в тюрьме, родитель будет по отношению к этому ребенку испытывать все большую и большую ненависть. Потому что он будет воспринимать его как восстающего, как мешающего ему проявлять свою любовь по отношению к этому ребенку. Вот такой вот и пример. И далее латинское слово говорит: все удовольствия жизни проистекают от любви. Что человек любит, то он и чувствует как удовольствие, и нисколько не находит его в другом источнике. Из этого следует, что какова любовь, таково же и удовольствие. Все удовольствия телесные или же плотские истекают от любви к себе и любви к миру, равно как и всякая похоть и ее наслаждение. Напротив того, удовольствия душевные или же духовные истекают от любви к Господу и от любви к ближнему. И оттуда же происходит любовь к доброму, к истине и внутреннее довольство. Вот смотрите. Латинское слово говорит, мы об этом с вами уже не раз обсуждали, что само по себе любовь к мирскому и даже любовь к своему собственному не является в своей основе дьявольской. Они являются той основой, которая принимает и которая воплощает в образы действий высшие духовные любови. Пока любовь к мирскому и любовь к собственному подчинены высшим духовным любвям, они становятся их последними принимающими образами и воплощениями. Они обращаются в дьявольские тогда, когда они отделяются от любви высших и духовных. Скажем, когда человек любит есть для того, чтобы жить жизнью духовных постижений и духовных служений, то ему еда приносит удовольствие, но это удовольствие подчинено высшему удовольствию, то есть удовольствию, например, поддержания здоровья своего тела. Он тогда ест не ради того, чтобы усладить вот эти вот свои пупырышки, а он старается есть здоровую, полезную пищу, смотря на нее только как на поддержку своего существования для более высших целей. А вот когда удовольствие от вкусной пищи становится для него превалирующим, когда он любит сладенькое, разнообразненькое, он уже и тело свое убивает, потому что ест то, что вредно и в неумеренных количествах. И для того, чтобы приобрести себе все вот эти деликатесы, потому что они же хороших денег стоят, он уже может заниматься и нехорошими вещами. и воровством, и обманом. И вообще он начинает, например, свою работу выполнять не как духовное служение, а как лишь средство для удовлетворения своих удовольствий телесных. Хорошей пищи, роскошного, превышающего необходимости жилья, приобретение вещей, которые ему совершенно бесполезны в жизни, но которые делают ее красивой, разнообразной, которые удовлетворяют его какие-то похотливые стремления, которые удовлетворяют его чувство тщеславия, которое чувство возвышения над ближним. И то изначальное удовольствие духовной любви совершенно уходит, а удовольствие нижнего плана превращаются в извращенные дьявольские удовольствия, которыми человек тогда живет как высшим благом и высшей целью своей жизни. Все наслаждения человека принадлежат господствующей в нем любви или же от нее зависят, ибо человеку приятно то только, что он любит, и всего более наслаждается он тем, что всего более любит, то есть предметом господствующей любви своей. Наслаждения эти различны. Их вообще столько же, сколько и разновидностей господствующей любви. Следовательно, столько же, сколько есть людей, духов и ангелов. Ибо господствующая любовь одного никогда не бывает во всех отношениях одинакова с любовью другого. Поэтому и нет двух лиц вполне одинаковых. Ибо лицо есть образ духа каждого, и в духовном мире оно есть образ господствующей каждом любви. Наслаждения каждого в частности также бесконечно различны. И никогда одно какое-либо наслаждение его не может вполне уподобиться другому, хотя бы оно и следовало бы за другим разновременно, или же они были бы совместны и одновременно. Во всяком случае, они не могут быть одни и те же. При всем том, однако же, в частности, наслаждение одного человека, все им любимое, относится к одной главной любви его, которая и называется господствующей. Все они вместе образуют эту любовь и составляют с ней одно целое. Так точно и все наслаждения вообще относятся к одной главной и господствующей любви. На небесах к любви к Господу, в преисподней к любви к себе или же себялюбию. Вот смотрите. Кажется, удовольствие наслаждения той же пищи, оно представляется одинаковым у каждого человека, если смотреть на это по мирскому, то есть по внешнему, по природному. Но на самом деле человек живет своей внутренней любовью. И эта любовь пребывает во всех его побуждениях. Любовь как бы, как вот река, разбивается на множество побуждений. Но в своей сумме все эти побуждения в человеке стремятся к реализации господствующей в нем любви. И в зависимости от того, какая любовь господствует, каждое побуждение смотрит к этой любви. И удовольствие этой любви всегда живет в этом побуждении. И, соответственно, даже в самых внешних, самых чувственных удовольствиях всегда живет побуждение той любви, которая царствует в человеке. Поэтому человек, который любит Господа, например, и который рассматривает свою жизнь как служение Господу, как подчинение Господу, даже в наслаждениях пищи, вот когда он чувствует удовольствие от того, что есть вкусную, полезную, приятную пищу, даже в этих удовольствиях в нем присутствует в самой нижней форме удовольствие любви Господу. Он совершенно по-другому наслаждается, скажем, пищей, чем человек, который любит себя и только свое. И поэтому даже в удовольствиях пищевых в нем присутствует вот это услаждение только своего собственного, ради своего собственного. И в самых высших удовольствиях любви супружественной. Вот когда в супружеской паре муж и жена пребывают в любви к Господу, и через любовь к Господу в побуждениях к любви супружественной, то есть они стремятся к слиянию внутреннему, в Господе из любви одной мужчины и одного женщины, то все их услаждения и удовольствия супружественной любви, вплоть до самых телесных, в них всегда присутствует любовь к Господу. Поэтому даже когда пара соединяется телесно, которая пребывает в супружественной любви, даже в тех удовольствиях телесных, которые они получают, они получают именно любовь к Господу и любовь к ближнему в самой внешней или же природной форме этой любви. И наоборот, когда это адское супружество, о котором мы с вами разговаривали на позапрошлом занятии, то есть когда обе стороны живут только из желания иметь собственное удовольствие в другом человеке и не видеть удовольствие другого в себе, потому что в настоящей супружественной любви муж хочет видеть, чтобы жена испытывала удовольствие и хочет и в свое удовольствие видит в том, чтобы доставлять жене всемыслимое удовольствие, а жена видит в том, чтобы доставлять мужу всемыслимое удовольствие, вот тогда в ней господствует удовольствие любви небесной. А в супружестве адском и муж, и жена хотят от своего, так сказать, супруга, вернее партнера, извлекает только собственное удовольствие. Они рассматривают другого человека как орудие своего собственного удовольствия, как достижение своих собственных удовольствий. И поэтому в адском супружестве господствует ненависть. И удовольствие телесного совокупления в них только удовольствие достижения чисто природного, чисто личного удовольствия, в котором вот этот другой человек используется только как инструмент, как кукла для получения вот этого удовольствия. И поэтому он ненавидит, потому что он чувствует, что вот этот вот партнер, наоборот, на него смотрит как на куклу и хочет извлекать из него удовольствие. И поэтому в адском супружестве они зависимы друг от друга для получения удовольствий, но они ненавидят эту зависимость оба. Потому что они хотели бы, чтобы другой был бессловесным рабом, бессловесной куклой для извлечения из него этих удовольствий. И поэтому даже если они пребывают в легальном супружестве, даже если они под давлением общества должны соблюдать это супружество и никогда, так сказать, не ходить на сторону, все равно их вот это внешнее супружество, даже если это церковный брак, на самом деле является лишь оформлением во внешние формы, вроде бы святые и прекрасные, вот этого внутреннего адского супружества, которое пылает и разрушает изнутри все хорошее в них. И, опять же, я говорю с другой стороны, когда человек обитает в удовольствиях любви к Господу и любви к ближнему, то это освещает всю его жизнь, скажем, даже супружественную. Даже если нет какого-то легализации этого, даже если нет какого-то брака формального, хотя они тогда будут стремиться к этому, но даже если этого нет, то все равно их по каким-то причинам временным и природным, все равно у них внутри пребывают вот эти вот небесные удовольствия. И что самое главное, после смерти всякое удовольствие человека превращается в соответствующее ему духовное удовольствие. Вот пока человек живет в мире, он наслаждается удовольствиями природными. Если он живет из внутренних побуждений, господствующих в нем любви Господа и любви к ближнему, это удовольствие небесное в самой нижней или же природной форме. Но если он живет любовью собственного и любовью чисто мирского, то эти удовольствия у него, опять же, удовольствия собственного в природной форме. И когда он отрешается от телесного, и в том мире все состояния жизни к нему возвращаются, вот там-то те любви, которые он испытывал, превращаются в свои настоящие подлинные формы и образы. Потому что в этом мире, опять же, я говорю, это часто бывает смешано. Человек представляется действующим не очень легитимно и не очень хорошо, но он стремится к доброму и к истинному. А другой человек, наоборот, вроде бы делает великие вещи, вот как тот же Павел, который всю жизнь работал на Церковь Господню. Всю жизнь был озабочен спасением людей, проявлял вроде бы высшую духовную любовь к спасению человеческих душ. А после смерти оказалось, что в этих всех его действиях жило только одно – любовь собственной славы, любовь собственной гордыни и любовь самого себя. И поэтому после смерти эти его вроде бы, так сказать, любви ко ближнему обратились в свою полную противоположность. Вот почему человеку важно отслеживать не просто внешние формы своих удовольствий, внешние формы своих действий, но ему нужно изучать те причины, по которым он поступает именно таким образом, по которым он хочет именно таким образом, ибо в этих-то причинах и лежат те главные соответствия, в которые его любви природные превратятся в формы духовные по закону соответствий. В какие же именно духовные наслаждения превращаются после смерти природные наслаждения каждого, это узнать можно только по науке соответствий, которая вообще учит, что нет природного предмета, которому бы не отвечал предмет духовный, а в частности указывает, что именно и чему отвечает. Поэтому знающий науку эту может познать состояние свое после смерти, лишь бы знал господствующую любовь свою и какое место она занимает в той главной и общей царствующей любви, которой, как перед этим объяснено было, относится всякая прочая любовь или же чувство. Но покуда кто сам пребывает в себелюбии, тот не может узнать господствующей любви своей, потому что любит только свое, собь свою, какова бы она ни была, называя зло свое благом, а ложь, которая потворствует этому злому и утверждается в нем, истинной. Конечно, такие люди могли бы узнать все это от других, более мудрых людей, которые видят то, чего первые видеть не могут, но и это ими не делается, потому что они до того исполнены себелюбия, что отвергают всякое слово разумного человека. Напротив, живущие в небесной любви принимают наставления и видят через истины эти врожденное зло свое, когда к нему влекутся, ибо истины обнаруживают это зло. То есть вот именно для этого в человеке после падения была разделена рассудочная и волительная часть. Потому что если бы она не была рассоединена, человек бы с неизбежностью, влекомый к своему злу, облекал бы свою рассудочную форму зла, которая бы этому злу потакали. И он всегда был бы убежден, что он делает только доброе и стремится только к истинному. И после смерти, уже при жизни вернее даже, внутри него его удовольствие природное по соответствиям формировались бы в удовольствие адские. А после смерти это бы обнажалось, и оказывалось бы, что он полностью демон во плоти, не подлежащий никакому ни преобразованию, ни спасению. Но поскольку Господь... Но поскольку Господь в человеке отделил рассудочное от волительного, и человек может мыслить рассудочно, не по потаканиям своего волительного, а по неким общим законам стяжания истинного, он может рассудочно прийти к пониманию, что вот есть истина, то есть истинно говорят, что есть Бог, истинно говорят, что есть жизнь после смерти, истинно говорят, что есть жизнь, которая ведет к вечному несчастью, а есть жизнь, которая ведет к вечному благополучию. И он может, проанализировав свою жизнь, все-таки понять, что же в его жизни ведет его к вечному благополучию, а что угрожает ему вечным адскими муками. И поняв это, он после Господнего пришествия может уже молить Господа и просить Господа, чтобы он дал ему сил и воли для изменения своей внешней жизни. И когда он ему молится, и обращается к нему своим рассудочным взором, Господь в его рассудочной части может действовать и образовывать там из своего божественного духовного побуждения или же благолюбия совершенно новую волю. Какова новая воля? Начинает заставлять человека путем самопринуждения, хотя на самом деле это принуждение Господа в нем его старой падшей собе, менять свой образ жизни внешний. Но поменяв внешний образ жизни, человек как бы омывается водой мертвой, его части срастаются, но для того, чтобы он обрел духовное спасение, он должен получить свои побуждения природные, которые во внешней форме природные, но в внутренней форме злые, потому что человек начинает уходить от зла, потому что он боится за свою собственную посмертную судьбу. Не потому что он ненавидит свое зло, а потому что он боится за свою шкуру. А боится он за нее из чего? Из любви собственного же. Из чего еще? То есть первое побуждение, преобразующее человека, они опять же эксплуатируют его любовь к собственному, то есть любовь к злому. Вот тот Павел, та же история с Павлом, он никогда не смог перейти этой грани, когда человек начинает стремиться к доброму не из своего собственного, а по Господним побуждению в нем. И вот это вот и есть разница между процессом преобразования и процессом возрождения. Когда на человека вдруг, это вот как второе внутреннее рождение, когда человек вдруг осознает, что все его побуждения, которыми он стремился к преобразованию себя, к улучшению себя, являются ложными. И чем больше он себя улучшает, тем на самом деле внутренне он хуже становится. Потому что раньше он жил как пустое, тупое животное, которое только чисто внешними побуждениями питалось. А теперь он начинает превращаться во внутреннего демона преисподней. В то время, как он думал, что он себя улучшает духовно. Вот это вот проблема всех эзотериков. Почему? Они не отдаются Господу и его истине. Они из своих собственных представлений, что есть хорошо и что есть плохо, полируют свое собственное внешнее из любви к этому собственному и внешнему. И только когда наступает момент подлинного внутреннего покаяния, когда человек падает на колени и говорит: «Господи, в Тебе только есть истина, и не хочу ничего, кроме Тебя, в котором Ты предстаешь передо в своей собе, в которой Ты предстаешь передо мной в истинах своего священного Писания, ничего другого не хочу, только Тебя, только священного Писания». Вот тут вот наступает тот момент, когда Господь может навести порядок, наконец, не только во внешнем, но и во внутреннем человеческой жизни, и войти в него, и сотворить в нем свое обиталище. Войти в него святым духом своей подлинной внутренней духовной истины. В тот дом, который для этого восприятия человек в своем рассудочном построил, из полного подчинения его духовным, вернее, истинностям слова в его смысле буквальном, в рассудочном, и через это рассудочное изменил также полностью свою жизнь природную, телесную. И вот только после этого Господь в состоянии заменить у человека удовольствие любви собственного. Потому что очень многие так называемые духовные люди, всякие монахи, там, всякие подвижники, всякие отшельники, они вроде бы отрешились от мирского, то есть от связанного с любовью к мирскому, но при этом пестовали и развивали в себе любовь собственного, которое в них приобретало формы такие, которые и не снились тем, которые пребывают в простых чувственных внешних удовольствиях. Поэтому они находятся в гораздо более страшных внутренних преисподних и становятся злыми гениями. В отличие от людей, которые жили только чувственным, природным, да, они тоже стали демонами преисподней, но преисподней самой внешней, то есть не такой глубокой и не такой страшной. Те же, которые через возрождение, через впускание в себя в Господа, получают от Него любовь духовную, Господню или же благолюбие, они получают с этой любовью и все удовольствия любви небесной, которые после отрешения от телесного или же от смерти, как говорится в мире, обращаются в них в ангельские удовольствия и формируют их ангельское сознание и ту внешнюю реальность их небес, в которой они затем и обитают. Небесное удовольствие невыразимо и неисчислимо, но несмотря на их бесчисленность, нет в них ни единого, которое бы человек, живущий в телесном или же плотском удовольствии, мог бы познать или которому он мог бы поверить, потому что внутреннее его начало, как было сказано, смотрят от небес к миру, то есть вспять. Кто вполне предан удовольствию телесному или же плотскому, или же, что тоже любви к себе и к миру, тот находит удовольствие только в почестях, в выгодах, в наслаждениях тела и чувств, которые гасят и глушат внутренние, небесам принадлежащие удовольствия до того, что люди даже не верят их существованию. На небесах для всех удовольствие состоит в том, чтобы сообщать свои удовольствия и свое блаженство другому. Любви к Господу и любви к ближнему свойственно сообщать удовольствия свои другим. Любовь к Господу такова потому, что любовь Господня любит сообщать другим все, что ему принадлежит, ибо Он всем желает блаженство. Подобная любовь свойственна и всем любящим Его, ибо Господь пребывает в них. Отсюда и происходит это взаимное сообщение ангельских удовольствий. Такова любовь к ближнему. Этим любвям свойственно общение своих удовольствий, но не таковы любовь к себе и любовь к миру. Любовь к себе отнимает у других всякое удовольствие и присваивает его себе, ибо желает блага только себе самой. А любовь к миру ищет отнять у ближнего всякое имущество его и присвоить его себе. Этим любвям свойственно только разрушать удовольствие других. Если такая любовь сообщает, что другим, то только ради самой, а не ради других. Причем, смотрите, вот любовь к миру, она стремится отнять у других только внешние удовольствия, то есть их имущество, с которым связано, собственность и так далее. Любовь же к собственному стремится превратить людей других не только в своих рабов телесных и внешних, но и в своих рабов духовных. То есть полностью контролировать сознание духовное, чужое, полностью подчинять его своим стремлениям, полностью заставлять этого другого доставлять себе, вот именно любимому, удовольствие его собственным существованием. То есть она гораздо более страшная и гораздо более опасная для ближнего. Потому что человек, ограбленный другим до нитки и выкинутый им, все еще, даже пусть подчиненный, пусть работающий на него, он все еще внутри себя свободен. Человек же, сознание которого полностью контролируемо, под самыми благовидными предлогами, он превращается не во внешнего раба, а в раба полностью внутреннего, который уже внутренне в своих побуждениях принадлежит не себе, а другому. Вот таковы сирены, о которых мы с вами говорили в прошлый или позапрошлый раз, вот, если вы помните. То есть сирена – это дух, который в состоянии контролировать внутренние побуждения сознания человека другого. Воздействует, сирена выясняет, что этому человеку нравится. Она во внешнем представляет ему то, что ему нравится. Вот смыслите, вот видите, такая любовь сообщает другим что-то ради себя самой, а не ради других. Сирена может приносить определенное внешнее удовольствие, даже делиться своим, но только с целью подчинить себя, себе этого другого. Бывают такие благотворители, которым они такие благотворители, что им уже как бы и отказать несложно. То есть в самой примитивной форме это знаменитое вот это вот, что я тебя поил, я тебя кормил, я тебя дальше и танцевать буду. Это самая примитивная форма. Но бывают гораздо более изысканные, в том числе религиозные формы, в которые превратилась, скажем, католическая, православная и католическая церковь, особенно же католическая под конец, где священники полностью эксплуатировали и контролировали внутренние духовное состояние людей, обещая им что? Даруя им освобождение от грехов, снабжая их соответствующими доктринальностями, которые подтверждали то, что они могут продолжать дальше жить греша и в то же время завершить на небесах. Это ж надо было потрудиться, составить такую замечательную доктрину, убедить, подать человеку, что она правильная. Потом как же священник приходит и отпускает ему грехи? Да люди готовы ему все имущество принести, всего себя отдать, лишь бы он освобождал его от этих грехов, потому что они боятся попасть в ад. И вот сирены этим пользуясь, используя внешние привязанности людей, полностью подчиняют себе их сознание. И самые страшные сирены, самые страшные вот эти злоупотребители – это люди, которые воздействуют на религиозные боязни, на религиозные побуждения, на религиозные стремления. Вот в современных религиозных общинах часто бывает, что люди ищут истинного. Молодые люди, которые хотят найти какой-то идеал. И их подхватывают, им обещают что-то, и затем нещадно эксплуатируют прежде всего внутренне. То есть привязывают... Там священники, проповедники привязывают к своему личностному. И они их наставляют, они им советуют. И те уже не могут без их совета. Они за каждой мелочью бегут к ним. А те вроде им советуют. Вот только о них заботятся, не о себе, а только о тебе думаю. Вот как Корейка говорил, вы ничего не будете давать, вы будете только получать. И эти люди думают, что вот это вот существо, оно пожертвовало всю себя, свою жизнь им, что оно только ради них и живет. А на самом деле это существо, как паук, оплело их своими сетями, так что они, им даже в голову не приходит, что они сами для себя что-то могут решить. И они решают только то, что им подсказывает вот этот их наставничек, который удовольствие своей власти видит и реализует через удовольствие их жизни. И вот это вот самое страшное проявление любви собственного. Как? И поэтому человеку очень важно выяснять, какая в нем господствующая любовь? А как он может выяснить? А выяснить это он может, наблюдая за действиями побуждений своей жизни в их удовольствиях. То есть вот он читает Божественное Слово, сравнивая те удовольствия, которые он получает, и те причины, которые заставляют, то есть те внутренние удовольствия, внутреннее побуждение, которое их к этим удовольствиям подводит, он получает представление о том, какая же любовь к чему в нем господствует. Вот в книге о небе и обаде была такая фраза, что люди спрашивали, какая нас ждет судьба в вечности. Им говорили, Исследуйте удовольствия свои, исследуйте наслаждения свои, размышляйте, анализируйте, улавливайте то внутреннее побуждение, которое заставляет вас получать эти удовольствия, и в них присутствует, и вы поймете, где вы завершите в том мире, и какой будет там ваша, и какая вот сейчас ваша господствующая любовь. Как сказано, как говорит нам книга о небе и об аде, духи, приходящие отсюда в ту жизнь, ничего большего не желают, как зайти в небеса. Все ищут их, полагая, что значит быть на небесах, если только к того, куда введут туда и примут. Так как они горячо желают этого, то они и возносятся к какому-нибудь сообществу последних небес. Едва только те, что жили в любви к себе и к миру, приближаются к первому небесному порогу, как они начинают тосковать и до того внутренне мучиться, что скорее чувствуют в себе ад, чем небеса. Потом поэтому они бросаются оттуда стремглав, и только в аду между своими находят успокоение. Случалось также весьма часто, что такого рода духи желали узнать, что такое небесная радость, и услышав, что она пребывает во внутренних началах ангелов, они пожелали, чтобы она им была сообщена. Это и было сделано, ибо все, что желает дух, не находящийся еще ни в аду, ни в небесах, если только это полезно, там ему предоставляется. Когда сообщение было совершено, они до того стали мучиться, что от боли не знали, что им делать с телом своим. Они закидывали голову до самых ног своих, бросались на землю, изгибаясь в кольце, корчились на ней, как змеи. Все это было следствие их внутреннего мучения. Вот каково действие небесного удовольствия, и же удовольствие сообщения и отдавания себя своему ближнему и Господу, на тех, что, живя в мире, предавались удовольствием любви к себе и к миру. Это происходит от того, что эти оба вида любви совершенно противоположны, и что, когда противоположное действует на противоположное, то это не бывает без страшной боли. Эти любови потому противоположны друг другу, что, как сказано выше, любовь к Господу и любовь к ближнему хотят сообщить все свое другим, и именно в этом находят все свое удовольствие. Меж тем, как любовь к себе и любовь к миру хотят все принадлежащее другим отнять и присвоить себе, и насколько это им удается, настолько же они и пребывают и в подлинном внутреннем своем удовольствии. Из этого также можно узнать, почему ад отделен от небес. Все находящиеся в аду, когда были еще на земле, жили в одних удовольствиях тела и плоти, по любви к себе и к миру. То есть не просто в удовольствиях тела и плоти, а именно по любви к себе и к миру. А все находящиеся на небесах, будучи еще на земле, жили в душевных или же духовных удовольствиях, по любви Господу и к ближнему, даже и в своих удовольствиях телесных и природных. Человек, живущий в любви к себе и любви к миру, покуда он живет на земле, находит удовольствие в этих любовях и равно во всех от них происходящих наслаждениях. Напротив того, человек, живущий в любви к Богу и любви к ближнему, покуда он живет на земле, не находит явственного удовольствия ни в этих любовях, ни в добрых, порождаемых ими чувствах, но лишь только едва заметное наслаждение, потому что сокрытое в его внутренних началах, оно заграждено началами внешними, принадлежащими ему телу, и притуплено мирскими заботами. Вот почему, когда в этом мире человек что-то получает, он испытывает очень четкое внешнее чувственное удовольствие. А когда он кому-то что-то отдает, он этого удовольствия не испытывает. Но испытывает, как тут сказано, вот это вот легкое внутреннее чувство удовлетворения от мысли о том, что он смог доставить кому-то удовольствие и пользу. Но не испытывает его в той же физиологически явной форме, в которой он испытывает что-то, получая зримо, вот материально для себя самого. Но после смерти оба состояния совершенно меняются. Удовольствие любви к себе и к миру обращаются тогда в страшные муки и страдания, называемые адским огнем, а иногда в грязь и нечистоту, соответствующие их нечистым наслаждениям и доставляющие им тогда удовольствие. Напротив же того, смутное удовольствие и почти неуловимое блаженство, которое чувствовали на земле люди, жившие в любви к Богу и любви к ближнему, обращаются тогда в небесное удовольствие, которое всячески постигается и чувствуется. Ибо это блаженство, покуда человек жил на земле, скрывалось в его внутренних началах, а теперь оно раскрывается и чувствуется явственно, потому что человек стал духом, и это удовольствие было удовольствием его духа. То есть, как было сказано выше, в том мире все удовольствия и наслаждения жизни природные обращаются по соответствиям в удовольствие жизни духовной. И удовольствие получения чего-то, особенно если оно проистекает только из удовольствия чувственного и мирского, и особенно же, если оно проистекает от удовольствия того, что удалось как-то выманить, вытащить у человека это, в том мире превращается в удовольствие адское, ибо во всяком таком удовольствии, во всякой выгоде, во всяком приобретении всегда скрывается любовь к собственному и любовь к мирскому. А если она отделена от любви духовной, то есть если человек это получал не ради пользы своей, а ради удовлетворения каких-то внешних чувственных похотей, то оно тогда превращается по соответствиям в удовольствие адское и превращается в его персональный ад как во внутреннем сжигающем его страстях, так и во внешних представительностях его тогдашней реальности. И наоборот, удовольствие внутреннее, совершаемого из любви к Господу и к ближнему, когда человек отдает, оно более блаженно. Почему? Потому что после того, как человек стал духом, оно по соответствиям превращается, во-первых, во внутреннее божественное блаженство, а во-вторых, обращается в его внешнюю реальность, в которой он уже чувственно чувствует невыразимое наслаждение всеми своими органами чувств от вот этой возможности отдавать. Потому что тогда, когда он отдает в ангельском сообществе, ангел отдает что-то внешне, это воплощается в действие дарения его своими действиями, своей работой для других, своим служением им чего-то хорошего, он в то же время от них принимает такие же действия, такие же служения, направленные на него, и они поэтому обитают в обществе, где каждый услаждает другого законным образом, как только может, потому что, как говорит латинское слово, на небесах ангелы любят другого гораздо больше, чем самих себя. Они любят ближнего больше, чем свое собственное. И поэтому там для каждого ангела невыразимое наслаждение доставлять своими служениями удовольствие другому, ближнему своему. И поэтому все их внешнее и чувственное наполнено вот этими внешними удовольствиями, которые они доставляют друг другу. Все небесные удовольствия поэтому нераздельны от служений или же действий, направленных к ближнему, и присущи им, ибо служение суть благолюбви и благолюбия, в которых пребывают ангелы. Каково служение, таково для каждого и удовольствие. И степень этого удовольствия соразмерна любви к служению. Некоторые духи, вследствие понятий, полученных ими в мире, думали, что небесное счастье состоит в праздной жизни и в уходе за ними других. Но им было сказано, что никогда никакое счастье не состоит в праздном отдохновении. Что если бы это было так, то каждый отнимал бы для себя счастье у другого. И что таким образом никто бы им тогда не наслаждался, ибо все занимались бы только тем, что стремились бы отнять его у другого. Что такая жизнь вместо деятельной была бы праздной и вела бы к оцепенению. Меж тем, как они сами могли бы знать, что без деятельности не может быть счастья в жизни. И что отдых служит человеку только для возобновления сил, чтобы он мог с новой бодростью возвращаться к занятиям своей жизни. Затем многих из них было показано, что жизнь ангельская состоит в делах благолюбия, то есть в служениях, и что счастье ангельское в служении от служения и согласии со служением. То есть, вот смотрите, социалистическая идея политическая предлагает устройство ангельского общества. То есть, в чем была идея коммунизма? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Если вы возьмете труды, которые лежат в основе коммунистической идеи, например, Томаса Мора или же Кампанеллу, то идея, которая туда закладывалась, она заключалась в том, что там каждый член общества берет только то, что необходимо его для существования из общего, которое производится общими усилиями, и в то же время отдает максимально с любовью все, что он в состоянии отдать, вкладывая в это общее. Но когда они оглядывались вокруг и видели людей, которые они окружали, они видели вокруг не ангелов, они видели вокруг демонов ада, каждый из которых заботился только о том, как бы отнять у другого как можно больше и как бы подчинить другого себе полностью. И тогда они делали умозаключение, что все происходит от дурного воспитания, что люди стали вот такими адскими, потому что они выросли в таком обществе. Значит, если их воспитать по-другому, то они станут ангелами. А как воспитать? Нужно изменить общественные условия. Как изменить? Понятно, что собственники не хотят менять общество на такое, где их будут учить, что они должны отдать свое имущество нищим. Значит, их надо заставить насилием, убиванием, истреблением. Вот в свое время, когда началась французская революция, социалист Марат говорил, чтобы общество было счастливым, нужно уничтожить там 10 человек наиболее сопротивляющихся, и наступит счастье. Казалось потом, что надо уничтожить не 10, а уничтожить 30. Потом оказалось, что пару сотен. Потом оказалось, что пару тысяч. Потом пару сотен тысяч. Но Марата укоротили жизнь и вот этим вот тогда бешеным, и им не дали развить это до конца. А вот в русской революции, когда эти пришли к власти, вот они им дали довести это дело до конца. И они устроили лагеря, они устроили подчинение, они устроили преобразование. И что оказалось? Что они, судя по внешним, чисто по внешним признакам, не поняли, что человек не просто становится таким вредным по воспитанию, а что у каждого человека есть внутреннее врожденное зло. И это внутреннее врожденное зло может в человеке быть искореняемо только самопринуждением. Когда человек сам по себе осознает, что это зло, когда он захочет от этого зла избавиться, а единственный путь к такому осознанию – и самопринуждение – это путь через Господа. через Иисуса Христа в христианской религии, через его прообразы, которыми он присутствует во всех других религиях. Только когда человек понимает, что существует Творец Вселенной, только когда он понимает, что этот человек всеобщее благо, только когда он понимает, что жизнь природная есть лишь подготовка к жизни в мире ином, когда он понимает, что духовное выше природного, когда он усваивает из слова науку о добром и об истинном, и самое главное, когда он начинает молиться Господу, и когда Господь ему прививает побуждение благолюбия своего или же духовной степени божественной любви, только тогда человек может, постепенно превращаясь из ангела в демона, готовиться к тому духовному состоянию, в которое он вступит после отрешения от тела, и тогда будет, живя в обществе таких же ангелов, иметь подлинный духовный социализм, который будет и коммунизм, который будет духовным представительством по соответствию его внутренних духовных состояний. До тех же пор, пока человек не приобрел внутреннего духовного освобождения, он находится в рабстве своего врожденного зла, в рабстве у злых духов, потому что врожденное зло – это только наклонность. Но в эту наклонность он может принимать только злых духов, а отнюдь недобрых. Вот как это было сказано в книге «О небе и об аде», человек по рождению своему, свою собственную жизнь может иметь только от злых духов. Ангелами же он может от нее только воздерживаться через свою рассудочную часть. И до тех пор, пока человек живет через вот этих вот злых духов, он находится в адской свободе, или же в которой реализуется через его свободу природную. И в этой адской свободе он ее любит, потому что эта свобода принадлежит его любви, и его любовь адская через нее может реализовываться. Ибо, как говорит латинское слово, всякая свобода принадлежит любви. Так что любовь и свобода – это одно и то же. А так как любовь есть жизнь человека, то свобода принадлежит также жизни человека. В самом деле, всякое удовольствие человека происходит от его любви. Не существует удовольствия другого происхождения, а действовать по удовольствию любви – это действовать в свободе. Так как существуют у человека различные любови, то следует, что есть подобно тому и различная свобода. Свобода природная по любви природной у каждого человека по наследству, ибо человек по наследству любит только себя и мир. Первая жизнь человека – ничто иное. И так как всякое злое существует от этих двух родов любви, и затем это зло становится даже принадлежностью любви, то следует, что мыслить и желать зло есть природной свободой человека. Вот смотрите, все современные люди страдают о свободе, но под свободой они понимают волю-волюшку, в которой что хочу, то и ворочу. А что хотят они? Они хотят все подчинять себе и все себе присваивать. Когда же рассуждениями подтвердит он в себе все это, то действует в свободе по своему рассудку. Творит таким образом зло – это действовать по способности, называемой свободой, а подтверждать его – это действовать по способности, называемой рассудочностью или же рациональностью. Человек в этой свободе по природе, ибо он по наследству в ней. И в свободе этой те, кто рассуждениями подтвердили ее в себе по удовольствиям любви к себе и к миру. Свобода же духовная происходит от любви к жизни вечной. В эту любовь и в удовольствие этой любви не входит никто иной, как лишь только мыслящий, что зло есть грех, не желающий из-за этого его и возводящий взоры Господу. Лишь только человеки так поступают, как они тогда в свободе этой. Ибо человек не может обладать способностью не желать зол, потому что они грехи, и из-за этого его не делать иначе, как по внутренней, высшей свободе, происходящей от внутренней и высшей любви. Эта свобода вначале не представляется человеку свободой, хотя она ею есть, но позднее представляется. И тогда человек действует в настоящей свободе, по настоящему рассудку, мысля, желая, высказывая и творя доброе и истинное. Эта свобода возрастает по мере того, как природная свобода умаляется, становится подчиненной, служебной и соединяется со свободой рациональной, очищая ее. Каждый может войти в эту свободу, если только пожелает мыслить, что есть вечная жизнь, и что удовольствие и блаженство жизни во времени и на время суть лишь проходящие относительно удовольствия и блаженства жизни вечности и на вечность. Человек может это мыслить, если пожелает, ибо имеет рациональность и свободу. И Господь, от которого исходят эти две способности, ему постоянно дарует силу эта мощь. Аминь. Они бы только обозлились. И с возмущением этого придурка заткнули бы. Если бы могли, то его уничтожили. В этом-то все и проблема.
Вот смотрите, эти истины известны уже давно. Литература 19 и 20 века об этом в разной глубине говорила. И Толстой, Достоевский, Теодор Драйзер, а кино Голливуда, в них даже в 1903 году были какие-то принципы приняты, вот, очень близкие к этому, показывать зло, которое все-таки наказывается, тонкое зло, тончайшее, благороднейшее зло должно быть наказано. Индии, Египта, вообще восточное кино, там очень тонко, не всегда, не везде, но показывается тонкое зло, которое все-таки показывает, зло, исходящее из эгоизма, каким бы оно ни было прикрыто шелками и бисерами. И тем не менее, почему-то 21 век, а зло просто себя не скрывает и кичится этим. Ну понятно, 18, 16, 12 век, но 21.
Своденборг когда-то сказал, что если откровения, которые даруются через него, не будут приняты, то христианский мир превратится в бордель. И вот так оно и произошло, только в бордель с очень большим кровопролитием. Потому что вот Вот нет другого пути, кроме этого. Вот Толстые, Достоевские, там Золя, там Драйзер и так далее. Это все хорошее рассуждение, но в пользу бедных. Да, они вскрывают внешние язвы, но они не могут дать избавление от внутреннего источника этих язв. Вот Толстой, например. Вот он же бедный мучился, он видел, что человечество страдает. Он по-своему пытался его лечить, но это лекарство не работало, потому что оно уходило от Господа. Ленин, возьми того же Ленина, он же был одержим желанием помочь человечеству. Но он хотел, и он, да, он правильно, пока вот социалисты, коммунисты обвиняют капиталистическую систему, не просто всю вот эту прежнюю систему в язвах, они правы. Но когда они предлагают лекарство, лекарство не лечит. Почему? Потому что Господа там нет. Потому что нет обращения к человеческой собственной свободе. Вот этот соблазн изменить внешним принуждением. Или же, говорится, вот Толстой тут говорил не о внешнем, а о внутреннем принуждении. Но Толстой не понимал, что надо менять. Вот это его не сопротивление, а зло насилием. Это как бы две противоположности. Первая противоположность – насилие, весь мир насилием мы разрушим, и затем насилием построим наш собственный, но не Господень.
Чтобы мы ничем-то ставим всем.
А второе, не надо злу сопротивляться, никакого насилия, ничего делать не надо. Вот все будут хорошими, и оно сложится. Вот Сведенборг говорит, что злые духи очень любят эти проповеди, а не насилие. Потому что, когда простым проповедуют, но добрым, а не насилие, то злым легче их себя подчинять. А Господь в этом именно откровении. Вот мы, вот тебя не было, мы как раз обсуждали вот это вот, что когда он проповедовал апостолам, Нагорная проповедь, «Подставь правую», еще вот в прошлый раз мы это как раз разбирали, что это все были соответствия, говорящие человеку духовному о внутренних духовных преобразованиях. Но говорить иначе с ними Господь не мог, потому что он говорил с ними Господним языком, зная, что они его не поймут. И поэтому они так и метались между церковью как системой насилия, принуждения, эксплуатации и всякими... Ведь Толстой был не первым далеко. Вся эта проповедь не насилия, она давно известна. Все это давно было. И только если принимать это откровение во всем его, так сказать, полноте, если подчинять свое сознание этому откровению полностью, только тогда может наступать подлинное излечение. Как сознание отдельного человека, так и сознание целого общества. Вот смотрите, например, рабство. Кто поднял голос против рабства? Люди новой церкви. Они читали Сведенборга. Там было написано, что африканцы, так сказать, люди небесные. Что они лучше европейцев по своему структуре. И они сказали, как же так? Эти люди лучше европейцев, а мы их используем как рабов. Мы их эксплуатируем нещадно. И они, входя в правительство Англии, заставили принять законы против рабства. Это люди новой церкви прекратили рабство, вот это вот совершенно гнусное злоупотребление. Вот. И многое другое. Вот когда человек, просветленный этим учением, вот в Англии таких было много. Вот взять того же Талка, он был членом парламента. Взять того же Клюза, он говорил членам парламента. И многие в английском парламенте были просветлены этим учением. Взять того же этого, как его, Линкольна. Когда его убили, у него на ночном столике нашли книгу о небе и об аде. Вот он читал, он учился, он действовал в соответствии с тем, что он оттуда понял. То есть... Даже вот литература 20 века, она во многом проникнута идеями, заимствованными из вот этого откровения. Оно вот повлияло на изменения.
Тут такое дело.
Ой, я извиняюсь, но может быть у кого-то есть вопросы по теме? Да. Потому что мы так...
Нет вопросов у матросов.
Ага. Людині, яка, наприклад, не є в новій церкві, як донести ту думку, яку ви нам сьогодні донесли? Ну, тобто, як їй пояснити, то, що треба себе вивчати? Бо вони, їм ж якби взагалі все одно, але є такі люди, які щось цікавляться, але вони досі не так дуже.
Ну, вот тут очень четко сказано, что люди, которые, они могли бы расспросить людей знающих, но они этого не будут делать, потому что, то есть вот человек сначала должен осознать, что он находится во зле. Иногда ему это стоит объяснить. Но если осознать мало, многие могут осознать, что я нахожусь во зле, но потом махнут, а подумаешь, ну и что, ну во зле, ну это вот. Но никогда вот сразу говорить о Господе, вот многие типа встретили, и сразу там Иисус твой личный спаситель, и на них смотрят как на идиотов, и понятно, потому что это как бы, как ты на 10 этаже пытаешься сказать на первом, а им нужно постепенно восходить по ступенькам. То есть людям, пусть даже на уровне моральном можно объяснять, на уровне физиологическом, вот, например, как объяснить, что вот этот гомосексуализм или лесбиянство это неправомерно. Потому что вот соединение мужчины и женщины предполагает ребенка. Что смысл всех этих удовольствий, смысл семейных наслаждений в том, чтобы рождались дети, чтобы растить детей и так далее. А если детей нет, то это уже даже с чисто природной точки зрения противоестественное соединение. Если человек заявит, ну и что, я все равно это хочу, дальше уже объяснять бесполезно. Это точно так же, как с курением. Вот курильщик, как ему объяснить, что нужно бросить курить? Ты приходишь, приносишь снимки, легкие курильщика, приносишь исследования, показываешь, что он должен задуматься, что этот дым входит, что этот дым делает в его легких, как он эти легкие выедает. Если он испугается за себя, то дальше с ним можно разговаривать. А если он скажет, ну и что, ну и подумаешь, ну и ничего страшного, а зато там я слыхал, что болезнь Паркинсона курильщиком не цепляется. Все, дальше с ним говорить бесполезно. Он истинный и не хочет, потому что удовольствие, которое он получает от этого, превышает у него даже страх за собственную шкуру. Страх к чему-то положительному, страх к чему-то естественному. То тогда с человеком бесполезно разговаривать. Но если его удалось зацепить на этом уровне, то есть с точки зрения моральной, с точки зрения физиологически природной, как противоестественной, то вовсе не факт, что удастся пойти дальше. Но потом уже с ним можно начинать, потому что он начнет менять свою жизнь. Когда вот он осознает, что это неправильно, он начнет пытаться что-то делать. А начал двигаться по этой, сказав А, он, возможно, скажет и Б, и так далее, и все другие эти буквы алфавита.
Эти вопросы, я хочу только вот заметить, эти вопросы поднимались уже где-то в 12-м, 8-м веке, 12-м, 16-м, возрождение, массовое возрождение в Европе христианское. Оно уже знала, что зло в середине, раз, что оно в природном состоянии, это ее естественное состояние человека быть злым, два, и выкачивать ее лопатками, и граблями, и сапками невозможно, человеческими инструментами, земными, природными, невозможно ни философией, ни моральными устоянными, ни примерами. Три. Как делать? И вот уже тогда было известно, надо жить по-божьи. Надо нести, в конце концов, крест Голгофу свою кашей.
Так это было известно с первых лет. Это было известно всем апостолам.
Да. Священники, иудеи, мусульмане, христиане, буддисты. Уже не говорю о философах, грамотных, в хорошем смысле, человека, начитанных, совестных, добрых, благих. И они все знают. И тем не менее, почему, Господи, я делаю, почему знаю твои, делаю по-злому?
Потому что любовь – это основа нет. Существования человека.
Сил нету.
А почему нет? Потому что человек не может идти против самого себя, да. Если не получит помощи со стороны. Это как Мюнхгаузен себя из болота не может вытащить за волосы. А сила со стороны – это только Господь. Вот в этом смысл, что когда ты обращаешься к Богу, даже если ты мусульманин, то ты обращаешься там, к Аллаху. Если ты буддист, ты обращаешься к Будде. Если ты индуист, ты обращаешься к Вишну. И тогда Господь приходит и к буддисту, и к мусульманину, и к индуисту. Но это все могло быть только после того, как Господь пришел в своем первом пришествии. И только когда человек захочет обратиться.
Ее надо запомнить и вот нести дальше. Не как вот Мюнхгаузен не только в сказках, а так вот нет. А это смирение, покаяние, прощение, несение креста и все такое. Спасибо.
Ну что, есть еще какие-то? Ну, давайте тогда помолимся и уже поговорим за столом. Может, еще и там обсудим дальше. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Но какой сегодня туман с утра был?
Туман. Он еще днем, он еще лежит. Туман еще не прошел. Так и вечером, наверное, будет еще больше.
И сегодня уже холоднее, чем вчера.
Конечно, сегодня
всего так. Дома не греют у нас.
Не греют, да?
Не абсолютно.
Я, кстати, еще я уже рассказывал, я чуть не взлетел на воздух. У меня ВГВ так газ пропускало. По шланги вот эти, знаешь?
А-а-а.
Просто этот поднес спичку мастер, он просто оделся в пламя.
Так я вот ставлю свою, ну старенькую. В пламя идет, уже никто не обращает внимания. Я скажу, что надо.
А что, не топят еще, да?
Нет, печки как-то.
Уже давно.
Нет,
вот
не
как
то.
Потеплело опять, нет, отключили.
Да, да,
отключили по Львову, и не только по Львову.
У меня в субботу возмущался наоборот.
Средняя,
что оставили только детские сады, лечебные, медицинские учреждения. По их, если они хотят, они продолжают. Не
средняя
хотят, тоже
плюс,
включают.
Плюс 9, плюс 9.
Но при такой цене многие, может быть, и радуются.
Ну, конечно, надо
потому что
очки капают 100%.
Как же, ну, что, даже эти многие куда-то говорят, что ты говоришь. Даже если бы было бы деньги в бюджете, все равно закон говорит, средняя должна быть ниже 8 и трое суток, 78-90 часов. Вот тогда они включают.
Ну,
а средняя считают очень просто. 12 часов по 10, 11, 12 градусов. Перемножить получилось 800 градусов.
Ну вот если есть ОГВ, то ты себе включил. Я
отключал.
Нет, ну
вот это там ты можешь как хочешь, но держава говорит так.
Ну да.